Из первого послания Коринфянам прочитаю 9 глава, 23 текст. 1 Коринфянам 9:23. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Слово «соучастник» говорит о совместном участии в чем-то. Друзья, мы можем быть участником в чужих грехах. Апостол Павел говорит, не делайся участником в чужих грехах. Можем соучаствовать в грехах чужих. И можем быть соучастниками в Евангелии. Я думаю, какое-то возвышенное желание быть соучастником Евангелия. Какая-то великая цель. Соучастник. Знаете, соучастник, он делит участь того, с кем участвует. Какая участь Евангелия? Апостол Павел говорит, что в нем открывается правда Божия. В нем спасение, в нем жизнь сокрыта. Слово Евангелие состоит из двух слов. Жизнь и весть. Весть о жизни. Соучастник Евангелия. Апостол говорит, я делаю это для Евангелия, чтобы быть соучастником. Недостаточно просто желаний, мечтаний. Он говорит о конкретных действиях. Это же делаю для того, чтобы для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Вопрос стоит, а что же он делает? Что делал апостол Павел, чтобы быть соучастником Евангелия? Думаю, об этом можно говорить много. Я только посмотрел вот контекст этой главы. Что здесь он говорит? О своих действиях, чтобы быть соучастником Евангелия. 15 текст. «Я не пользовался ничем таковым». Он говорит о том, что имеет право устраивать свою жизнь, налаживать, иметь семью, питаться от благовествования, жить от благовествования. Он говорит, я не пользовался ничем таковым. Отказывался от удобств, от каких-то личных желаний, стремлений, от своей личной жизни. Для чего? Все же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. И невозможно по-другому так, чтобы здесь, живя в угоду себе, живя удобно для себя, быть участником Евангелия. Живя спокойно, обходя все трудные места. Как-то я, ну так, на базар. Пришел на базар, мне нужно было что-то купить. Иду по своим делам. И смотрю, в стороне стоит, две женщины стоят. Цыганка гадает какой-то женщине. Знаете, передо мной вопрос стал, а что мне делать надо? Они здесь, вот этот грех мерзкий, она вводит в заблуждение эту женщину, они идут в погибель, а что мне делать надо? А если я сейчас что-то подойду, да там это шум на весь базар будет. Но я у цыганки кусок хлеба за ним отбирать буду. Но я имею право пройти мимо или не имею права? Имею. Но буду ли тогда соучастником Евангелия? Второе что? 19 текст. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Будучи свободен от всех, всем поработил себя. Что это значит? Наверное, это то, о чем он говорил в послании к римлянам. в первой главе. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Такое состояние я должен. Братья и сестры, думаю, знакомо. Мы когда-то занимали деньги, были должниками. Чувство неприятное. Быть должником. Павел говорит, я должен. Где ты набрался столько долгов? И варварам, и невеждам, мудрецам, и всем подряд. Будучи свободен, всем поработил себя. У него такое было понимание, сознание, что он всем обязан, что он должен. Он в зависимости от этих людей. Хотя никто его к этому не принуждал. Для чего? Для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Как-то брату говорю о том, что в служении надо участвовать. Надо к служению. Все, работа. Говорит, ты знаешь, некогда. Долгов много. Отрабатывать надо. Братья, а мы Господу ничего не должны? У нас нет этой чувства, сознания, я должен. Проблема, наверное, в том, что Господь не посылает счет, не присылает судебных исполнителей, не спрашивает эти долги. Но ведь все равно мы когда-то предстанем пред Богом. В чем участвовал я? Чему был соучастником? Должен я. Знаете, я так думаю. Ох, как часто, как мне мешает чувство. Мне мешает чувство превосходства перед другими. Может быть, как у того фарисея. Я не такой, как прочие люди. Как эти наркоманы, эти алкоголики, эти несчастные бомжи, эти все вот. Павел говорит, я должен, я в зависимости перед ними, я не сверху на них смотрю. И как оно мешает, это чувство, что я лучше, что мне Бог дал. Так, может быть, где-то оно и лезет, это фарисейское. Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди. Не таков, я лучше. Я прочитаю еще место Писания. Оно, может быть, как-то переключит нас на другую историю, другой человек. Это когда Иисус Христос был арестован, его взяли, привели в двор первосвященника. И написано так об одном из ближайших учеников. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и вошедший внутрь, сел со служанками, чтобы видеть конец. Петр следовал издали. Между Петром и Иисусом была дистанция. Какая-то дистанция. Она позволяла Петру все видеть, быть в курсе событий. Петр хотел знать, что будет, какой будет конец. Но эта дистанция позволяла Петру быть свидетелем, но не соучастником. Эта дистанция позволяла ему быть в безопасном расстоянии от Иисуса. Издали. Страшное состояние, когда христианин в курсе всех дел, в курсе того, что делает Бог, все, что делается в церкви, но не участвует в этом. Издали наблюдает. Я как-то прочитал одну книгу, она у меня в руках. Это историческая книга, она рассматривает период нацизма, Третий Рейх, время Гитлера. И вопрос, который проходит через эту книгу, вопрос, а где же была церковь? как могло случиться такое злодеяние в стране, где 95% было христиан? Я прочитаю одно свидетельство, одного человека, жившего в то время, христианина. Время Холокоста. Холокост – это слово греческое. Оно в Септуагинте означает «жертва всесожжения». Это слово применяли к вот этому целенаправленному уничтожению евреев. И вот свидетельство этого человека, который жил в то время. «Я жил в Германии во время Холокоста, устроенного нацистами. Я считал себя христианином. Мы слышали рассказы о том, что происходило с евреями, однако старались держаться от всего этого подальше. Но что мы могли сделать? За нашей маленькой церковью проходила железная дорога, и каждое воскресенье утром мы слышали далекий свисток, а затем стук колес по рельсам. Мы приходили в волнение, слыша плач, долетавший из проходившего поезда. Мы понимали, что в этих вагонах, как крупный рогатый скот, перевозили евреев. Этот свист звучал неделя за неделей. Мы уже боялись слышать стук этих колес, потому что знали, что услышим и плач евреев на пути в лагерь смерти. Их крики мучили нас. Мы знали время прибытия поезда, и когда раздавался свисток, начинали петь гимны. В то время, когда поезд проезжал мимо нашей церкви, мы пели громче всего. Если до нас долетали крики, то мы пели еще громче, и вскоре их уже не слышали. Прошли годы, и об этом больше никто не говорил. Однако я во сне еще слышу свисток того поезда. Боже, прости меня. Я прочитал, друзья, у меня два вопроса встало. Первый вопрос, а какие они могли петь гимны в это время, когда за стенами и они слышали, как везут евреев на смерть, как они плачут и кричат? Какие можно петь гимны в это время, чтобы не слышать этот голос? Вот у нас песнь Возрождения, 800 гимнов. Какое можно петь из них, чтобы сердце свое успокоить и заглушить этот плач? Дело не в гимнах. Дело в ихнем сердце. Знаете, я думаю, братья и сестры, мы здесь слушаем слово, свидетельство. Слушаем пение, гимны слушаем. Что мы слышим? Звуки мелодий. Красивое пение. Слышим ли мы те стоны, плач погибающих людей, которые проезжают сегодня в автобусах? Которые проходят мимо, которые живут вокруг нас, идут в погибель. Тогда этот Холокост, знаете, оказать какую-то помощь еврею, это значит разделить эту участь, идти на смерть. И каждый имеет право отказаться от этого. Второй вопрос, а все-таки, а что же можно было сделать? Что тогда можно было сделать в этих обстоятельствах? Друзья, был ответ. Ответ был. Решение было. Но ответ прозвучал только через 5 лет после окончания войны. Был он озвучен на одном таком большом съезде, большом собрании. Один из присутствующих сказал так. В каждом поезде, перевозившим евреев в лагеря смерти на восток, добровольным пассажиром должен был стать как минимум один христианин. Не возмущаться, не воевать там против Гитлера или делать очередные, может быть, покушения на убийство на него, а вот шагнуть туда, в этот поезд. чтобы разделить участь. Я сидел, братья и сестры. Сидел и думал, а почему у нас всего только 14 благовестников? Как-то раньше не обращал внимания, в этот раз думаю, почему так мало? Такая большая область, и всего только вот они прошли здесь 14. Может быть, кому-то сложно сделать этот шаг, вступить вот на эту стезю самоотвержения, отказаться от своих удобств, своих преимуществ, а может быть, и от самой жизни своей. Но не просто где-то в пьяном угаре, а чтобы быть соучастником Евангелия. Я когда слушал, смотрел на братьев, братья и сестры, мы помолимся, будем когда молиться. Первое, думаю, что должно нам молиться, чтобы Господь выслал новых делателей. И чтобы Господь благословил наших братьев в этом труде. Я хочу с вами посмотреть два места Писания, сравнить их. Они очень похожи и очень разные. Послание Иакова. 5 глава, 7 текст. Написано так. Земледелец ждет драгоценного плода от земли. Земледелец ждет драгоценного плода от земли. Второе место Писания, книга Иова, глава 7, текст 2. Наемник ждет окончания работы своей. Земледелец и наемник. Они очень похожи и очень различны. Чем они похожи? Они работают на одном поле. Их одинаково палит зной. Они одинаково испытывают жажду, но разница у них велика. Земледелец ждет драгоценного плода, а наемник, что ждет наемник? Окончание рабочего дня. Наемника плоды не интересуют. Здесь есть о чем нам подумать, братья и сестры. Я на кого больше похож? На того земледельца, который ждет этого плода, или на того наемника, который ждет, как бы, может быть, что-то сделал, выполнил, отработал, имею право для себя пожить. Я два случая приведу. Один из них земледелец, а другой наемник. История Ветхого Завета, история Израиля, когда в пустыне очередной раз народ израильский стал роптать на Бога, восставали на Моисея и Аарона, и Бог стал поражать. Поражение началось в народе израильском. Моисей говорит Аарону, скорее набери курений в кадильницу и заступи народ. Аарон побежал с этой кадильницей и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. А дальше написано. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скини собрания после того, как поражение прекратилось. Аарон возвратился после того, как поражение прекратилось. В противовес, напомню один случай, когда был, это из жизни пророка Елисея, у него был слуга Гиезий. Однажды пришла к Елисею сунамитянка, упала к ногам, говорит, сын мой умер. Елисей посылает Гиезия, пойди, положи жезл на лицо ребенка. И написано, и вышел Гиезий навстречу им, и говорит, не пробуждается ребенок. Знаете, вот про Аарона написано, возвратился после поражения. Когда все было решено, когда не было никакой опасности, все было выполнено, плод достигнут. А Гиезий? Гиезий выполнил работу, да? Он же сделал то, что ему повелел Елисей. Возложил жезл на лицо, но не пробуждается ребенок. И вышел навстречу. Может быть, до оживления его оставалось немножечко, может быть, несколько мгновений нужно было, Гиезий, тебе быть там. Делать то, что повелел тебе пророк Божий. Гиезий выполнил то, что от него требовалось, но плода не было. Порой мысли приходят. Приезжаешь в одно место, в другое. Думаешь, может быть, больше не стоит ездить. Но не обращаются люди. Нету места, где служение проводить. Может быть, уже надо дальше, куда-то в другое место. Земледелец ждет драгоценного плода и для него терпит долго. Братья и сестры, а может быть, там, до той души, которая много раз спорила, которая много проходила мимо, с которой много беседовали, может, уже махнули рукой, может, там немножко осталось ему, и он обратится к Богу, а мы повернулись и ушли, как Гиезий. Зато нам будет что отчитаться здесь, на конференции, сказать, да, мы были, мы выполнили все по списку, все, что надо, сделали. А Аарон возвратился после поражения, когда оно прекратилось. Аарон стал между мертвыми и живыми. Братья и сестры, служение благовестника – это быть между мертвыми и живыми. Где с одной стороны смерть, а с другой стороны жизнь. И не покидать этого места, пока Бог не даст жизни новой, пока не прекратится поражение. Что я делаю для Евангелия? Что я делаю, чтобы быть соучастником его? На кого я похож? На земледельца или на наемника? Пусть эти вопросы будут нашим сердцам. Пусть Господь беседует с нами. И может быть, сегодняшнее общение это будет тем моментом, когда скажу: Господи, хочу оставлять свое, забывать себя, но делать это не для своей корысти, а для Евангелия Твоего, чтобы быть соучастником Его. Мы сейчас помолимся. Братья и сестры, хочу еще раз напомнить, предложить помолиться нам о тех братьях, которые несут этот труд, труд благовестия у нас в области, помолиться, чтобы Господь новых выслал тружеников. Да, я думаю, что мы не можем сейчас представить, сколько вот там и переживаний, где-то неудобств, где-то скорбей, где-то бессонных ночей, молитв, постов. Вот после этих таких, может быть, скупых отчетов сатана в первую очередь суда стрелы направляет на тех, кто трудится, на тех, кто совершает дело Божие. Будем молиться о них. Помолимся Богу. Аминь.